Для нашего спасения есть целый ряд проблем, которые мы должны преодолеть. Эти проблемы, эти препятствия враг выставляет на нашем пути и всячески улавливает нас. То сетями, то капканами, то какими-то силками, то уловками, то еще чем-нибудь, то ямами. И вот это нам с вами надо научиться распознавать, видеть вот это все. Иначе мы будем думать, что спасаемся, а в действительности спасения не будет. И это будет очень правдоподобно выглядеть, как будто бы действительно мы идем. Бывает такой тренажер, когда идешь, а в действительности не передвигаешься. Дорожка такая под ногами движется, человек изображает ходьбу, и в действительности трудятся его мышцы. Впечатление такое, что счетчик показывает даже намотанные километры, а человек никуда не ушел. Вот в вере в нашей вот так же все серьезно. Мы думаем, что идем, очень много делаем дел веры разнообразных, а в действительности никуда еще с места не трогались. И вот для объяснения вот этого понятия, как нам избежать такой беды, в церкви есть такое, опять понятие говорю, как оно называется примирение со Христом. И вот мы его сегодня попытаемся разобрать. Что такое примириться со Христом? Что это значит? Человек со Христом не примирившийся, никуда с точки зрения веры еще не ходил. И только тот идет путем спасения, который примирился со Христом. Обычно оно не употребляется. Обычно оно как-то другими словами заменяется. Но когда по-другому говорится, иногда уже забитым становится то, другое понятие. А иногда мы его так и не усваиваем, в чем оно, что оно означает. А вот понятие примирения со Христом более конкретное. Я когда его встретил впервые, то очень обрадовался тому, что можно совершенно конкретно теперь пытаться и себе пояснить, и другим рассказать, если будет необходимость, об этом самом деле. Как это так примириться со Христом? Если вводится такое понятие примирения со Христом, значит есть и противоположные понятия, ведь да? Вражда со Христом. Вот это уже звучит вполне угрожающе, вполне страшно. Но сейчас мы с вами будем пытаться рассмотреть, мы в каком состоянии находимся. То ли мы в мире со Христом, то ли мы враги Христу. И в соответствии с этим мы должны будем соответствующие меры применять. Как нам примириться, если мы враги? А если мы в мире со Христом, то что нам надо будет делать? Сохранять мир, сохранять, чтобы не стать врагами Христовыми по нечаянности, по ошибке. Поэтому это самое понятие, оно очень удобно. Его можно отнести к такому разделу, как тайны христианства. У нас есть такой раздел занятий, и мы его 3 или 4 занятия туда включили, под эту тему. А вот это еще одно вполне достойное, чтобы его туда поместить. Тайны христианства. Если мы эти тайны не постигнем, а будем думать, что и так все знаем и нормально движемся путем веры, то вот, не познав тайны, так и не откроем ключ к разрешению своих проблем. То есть ведь не спасемся же, так получается. С каждой вот этой темой, которая все, чем далее, тем более острая, становится все более трепетно как-то и страшно. Почему так? Потому что в меру того, как кто-то слышит о занятиях на такие темы, которые мы проводим, бывают возмущения, негодования, упреки, претензии в наш адрес слышатся, что вот хватанули, вот куда пошли, чего из своих старух схимниц делаете там или еще чего-нибудь. Ну, хочется таким людям сказать, ну посмотрите, разве тут много старух? А потом слово старуха и не очень ласковое такое. Есть человек, не молодой или пожилой человек, который также точно ведь к спасению должен идти. Если в прежнее время такому человеку неизвестны были тайны христианства, и он делал все по научению от своих сродников, не совсем грамотных в вере, то ему тоже ничего не мешает сейчас освоить эти тайны и пользоваться ими. А тут вот если посмотреть, то средний возраст, ну, совсем не пожилой. Еще я слышал такие слова в свой адрес. Ну и запудрили вы там мозги своим старухам. Ну что это нас так всех оскорбляет? У нас мало с вами пожилых людей. Так вот, давайте мы вот это все будем воспринимать очень глубоко и искренне. Потому что уж если кому-то не нравится, то это явный признак, что Бог благословляет это все. Нам не надо бояться, надо терпеливо продолжать вот эти темы. Хотя они очень острые, очень сложные, очень такие обличающие многих из нас. Если мы то, чему учит церковь, не делаем, то как мы тогда спасемся? До спасения возможности тогда у нас нет. И в то же время, если будем терпеливо воспринимать опыт церкви в ее тайнах именно, тайных, вот таких откровениях, без которых спасение невозможно, будем воспринимать и использовать это все, то тогда, конечно, спасение для нас станет более реальным. Значит, в мире ли мы со Христом? Примирились ли мы уже со Христом? И что такое примирение со Христом, попытаемся сегодня рассмотреть. Будем пользоваться вот такой книгой. Преподобный Симеон, Новый Богослов, слова. Это том первый. Я сейчас даже еще точнее скажу, какое издание, какого года, потому что в меру разговора буду указывать страницы, которые я буду читать. Это репринтное издание 1892 года, а переиздавалось оно в 1993 году в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Вот кто захочет, может найти, прочитать эти же самые слова, которые мы сегодня будем применять, чтобы не было таких оскорблений в наш адрес, что мы что-то от себя выдумываем. Это учение церкви, это слова святых отцов церкви, признанных церковью. Поэтому спорить с этим безнадежно. Но не знать это опасно. На странице 134 преподобный Симеон Новый Богослов говорит о болезни души. Душа имеет болезнь, говорит, которую неудобно понять. Неудобно ее увидеть в себе. Невозможно ее увидеть в себе. По какой причине? Что это за болезнь? Вот есть люди, которые рождаются больными, сразу же больными. Они никогда не были здоровы, и состояние здорового человека никогда не испытывали. Если такие люди будут находиться среди других больных людей, то они и не будут никогда знать, что есть особый вид здоровья, другое состояние тела, если все одинаково уродливы будут люди здесь находиться. Так вот, такому человеку трудно объяснять, что такое здоровье, потому что свое состояние он принимает как естественное, как нормальное, он в нем родился. Такой человек не будет стремиться к оздоровлению, потому что он не видит здоровых людей, их нет вокруг, он не знает, что такое здоровье. Вот мы также точно рождаемся все с вами с болезнью души. В нас это язва смерти, в нас это уродство заложено уже от нашего с вами зачатия. Это все говорит о том, что мы потомки Адама согрешившего. И смерть передается нам по наследству, смерть вечная, состояние вечной смерти. Тот самый первородный грех, последствия которого так ужасны. Они и помрачают в нас душу. Душа в данном случае не понимает себя, не осознает правильно, как надо, не видит своих изъянов и дефектов. Худость в себе принимает за здравие, и болезни в себе поэтому лечить не собирается и не хочет. Такому человеку, больному душой, родившемуся таким, если не покажут пример здоровья в лице какого-то другого человека, он не думает вообще, что его состояние ненормальное. Такой человек признает свое состояние естественным, и тому, кто будет его обличать и показывать его больные места и болячки, он что скажет? «Да не лезьте вы ко мне», скажет. «Я вот живу так, и мне нравится. Чего вы пристали? Это вам кажется, что я больной, я здоров. Может, вы сами больные?» И вот тут уже встает проблема, с точки зрения чего оценивать здоровье и болезнь. Если с точки зрения этого человека или мира, который живет в этом же состоянии, в состоянии помрачения и повреждения, то да, все здоровы, все здоровы. Пьющие, гулящие, ворующие, матерящиеся, смотрящие телевизор, смеющиеся, веселящиеся, спорящие, ну и так далее. Не перечислить нам всех грехов. Все здоровы. Почему здоровы? Да потому что лечиться не хотят, исправляться не хотят, болезни своих не признают, считают себя здоровыми. Предложи им лечиться, скажут, да зачем мне ущемлять себя? Посмотрят наш дневник кающегося и готовы выбросить его с ненавистью. Говорят, вы что, у меня жизнь всю хотите отобрать, что ли? Я вот так живу, и мне нравится, и не лезть. Вот так миллионы, если не сказать миллиарды людей живут, и даже не думают о состоянии своей души, что оно ужасное. Это состояние болезни, состояние смерти. И вот мы с вами, являясь христианами, должны это в первую очередь понимать, что мы родились уже уязвленными смертью, мы живем в состоянии смерти, и эта смерть в нас продолжает пребывать. И чтобы нам примириться со Христом, надо это свое состояние смерти узнать и состояние этой смерти в себе исправить. Если я это не хочу делать добровольно, мира со Христом никакого у меня быть не может. В чем же это проявляется в нас? Сатана, невидимо присутствуя в душе каждого человека, как бы перебуровливает все наши чувства внутри, все наши мысли, все наши понятия, извращает их, искажает, уродует. В результате ненормальное мы принимаем за нормальное. Вот что он делает. его чувства, сатаны, его мысли, его планы, его желания мы принимаем как свои. Вот причина нашей болезни. Вот последствия этого уродства. Я чужое, противное для меня, противоестественное для меня, принимаю как свое родное и делаю своим родным и естественным. Бьюсь за это, борюсь за это, хочу этого, жажду этого. Ведь так у нас бывает? Если я поставил себе какую-то цель, я добиваюсь ее, кто мне мешает, я всех готов смести на своем пути. Если посмотреть, что это за цель, цель греховная оказалась. Кто мне ее преподнес? Я думаю, что я сам это выдумал. Я думаю, что у меня родилось такое желание, как благочестивое, порядочное и правильное. Посмотреть, сравнить с заповедями, посоветоваться с опытными духовными людьми, оказывается, что это была ложь. Эта цель есть зло. И я ради этой цели готов сколько угодно сил применить и средств, чтобы ее достичь. Я, получаюсь, добиваюсь зла, люблю зло, хочу зло. Видите, как страшно нам попасть в эти сети и жить в них. Мы становимся такими, которые плодят зло. И это зло считают добром. Вот первая наша трагедия, вот главная наша беда. В себе не видим действия зла и не можем его отличить от добра. Добро, которое нам будут предлагать, будем отвергать, считая его за зло. Вот так сатана внутри нас может все изуродовать, помрачить и исказить. Вот от этого у нас рождаются такие ужасные понятия, которые мир прославляет, воспевает, проповедует. И мы, заражаясь этим всем, стремимся тоже к тому же. Но если уж мы хотим стать христианами и хотим избавиться от этой язвы, от этой вечной смерти, мы должны в себе все проявления чувств, мыслей, желаний сравнивать с истиной. А чего хочет Бог в этом отношении? А Господь что говорит, какая заповедь касается того или иного дела? И посмотреть, делать или не делать, или отвергать его. И вот это мы, как христиане, должны постоянно наблюдать в себе. Если болезни какой человек в себе не чувствует, то значит, он ее лечить, конечно, не будет. И вот вторая наша беда заключается в том, что мы не чувствуем этих болезней. Мы свое состояние, поскольку считаем нормальным и естественным, за болезни, страсти свои не принимаем, как болезни их не считаем, то чего мы их исправлять-то будем? Мы говорим, что эти страсти нам полезны, это нам помогает. Хотя никто не называет это страстями. Самоуверенность, целеустремленность, мужество такое в мирском понимании, наглость, решительность, хамливость, дерзость мир принимает как добродетели. Лечить кто их будет, если они нужны в жизни? Если по-другому в жизни человек утвердиться не может. Если его все кругом тогда запинают, раздавят, изгонят, ничего ему не дадут. А вот такой вот, который научился по понятиям мира жить и действовать, он добивается всего. В этом смысле мы, как христиане, отстаем от них, от всех. В этом смысле мы не можем достичь того, чего предлагает мир, потому что не можем использовать те средства, которые сатана предлагает. В соответствии с этим не можем иметь того, чего имеют люди, живущие по страстям и любящие грехи. Но и тут у нас рождается зависть, опять мы от них отстаем, ах, вот, они имеют, мы не имеем. И опять взращиваем в себе зло. Вот эту самую зависть, которая исходит от какой страсти? От самолюбия, от гордости. Они имеют, я не имею, мне завидно, мне больно. Вот я и опять попался. Видите, с какой стороны бы я ни посмотрел на себя, везде кругом одни ловушки. Все мои чувства – ложь. Все мои мысли – это мысли сатаны. Все мои желания – это его желания. Если я этого не понял, не уразумел, в состоянии смерти буду пребывать и дальше. Мира со Христом никакого при этом быть не может. Вот увидев в себе такую язву, вот такую вот непристающую в действии смерть, мы с вами должны знать, что сделал Бог для нашего исцеления. Господь и Бог, сотворивший человека чистым, святым, непорочным, дал Дух Свой Святой этому самому человеку. Человек же, не послушав заповедь Божию, приступив ее, послушав сатану, не спроверг себя из жизни в состояние вечной смерти. Так вот, Господь для того, чтобы вернуть нас в состояние вечной жизни, сделал огромное дело. Домостроительство спасения рода человеческого, так это называет церковь. Вот что произошло, что сделал Господь. Значит, Сын Божий пришел в мир, воплотился от Преснодевы Марии. Дальше сам проповедовал, уже не на пророков надеясь, не на священное писание, которое было в Ветхом Завете, а сам пришел, проповедовал и учил. Не только учил, показал примером своим, как надо исполнять заповеди. Мало этого было, отдал себя на крест, на смерть, пролил свою кровь за нас, взяв наши грехи на себя. Умер на кресте, вполне реально по своей человеческой природе, умер, претерпев все страдания до полного предела, излив до последней капли свою кровь ради нашего спасения. Положен во гроб, как обычный человек, и в третий день воскрес. Для кого воскрес? Опять для нас. Чтобы убедить нас в том, что и мы, если веруем в Него и исполняем Его заповеди, то точно так же воскреснем. И воскреснем не для вечных мучений тогда, а для вечной жизни, в том новом состоянии духовном, в котором и Он воскрес, с одухотворенным телом. А после воскресения что еще Он сделал? Вознесся на небеса. А это для кого сделал? Тоже ради нас. Причина какая? Если бы, говорит, я не вознесся на небеса к Отцу Своему, то Дух Святой от Отца бы не пришел. А вот после того, как Господь вознесся на небеса, то Дух Святой пришел в мир. Если Господь телом Своим пребывал где-то только в одном месте и проповедовал, то Дух Святой теперь где может пребывать? Везде, по всему миру. Потому что жертва Господа Иисуса Христа примирила род человеческий с Отцом Небесным. И теперь, как некогда было в раю, чистому святому Адаму был дан Дух Святой, так и нам теперь, примиренным жертвой Христа с Отцом Небесным, Отец опять дает Дух Свой Святой. Если мы веруем в Сына Его, исполняем Его заповеди и приняли крещение в Его Церкви, Дух Святой опять нам дается. Так вот, Господь для этого все совершил на земле, чтобы опять вернуть нам Свой Дух Святой. Этим самым мы с вами опять принимаем благословение Божье, опять становимся чадами Отцу нашему Небесному. Когда по праву бы звучала наша молитва «Отче наш, иже и си на небесех», а Христос дозволяет себя называть и другом, и братом нам. Вот сколько благ сделал для нас Господь. Если Он, опять повторим, в одном месте пребывал, находясь на земле, то теперь телом Своим Он где пребывает? В каждом храме православном, за каждой литургией. Все, кто желал, все, кто готовился правильно, те приняли сегодня тело Христово в себя, соединились со Христом. Те не только видели Христа в чаше, которую держал священник, те приняли в себя Христа. Телом Своим и кровью Христос вошел в каждого из христиан, который причащался. Не в осуждение себе, если причащался. Так вот, посмотрите, сколько благ нам дает деяние Божье, и как оно умножает свои блага через жертву Господа Иисуса Христа. Так вот, Господь, получается, сделал для нас все. Почему же теперь дары Святого Духа мы не можем воспринять? Почему же получается так, что мы, являясь даже уже христианами, будучи крещены, а не имеем в себе тех даров благодати, которые были у Адама в раю? Совершаем грехи, имеем скверные помыслы, добиваемся усиления и действия своих страстей, оправдываем себя во грехах и не хотим искать покаяния. Почему так происходит? Причина в Боге разве? Причина в нас. Причина в нас, вот Господь все сделал для нашего спасения, дело остается за нами. Чего мы не доделываем? Что мы делаем не так, что Дух Святой не может прийти в нас, как в Адама в раю? Что-то мешает ему. Все сделанное Господом для нашего спасения, насильно разве может действовать на нас? Никак, ни в коем случае. Бог действует на нас Духом Своим Святым, только по нашему согласию. Только тогда, когда мы хотим Его принять, и все препятствия Ему прийти к нам устранили. Вот это вот понятие называется примирением со Христом. Если Господь, сделавший все, насильно все-таки действовать не будет, то от нас требуется согласие. От нас требуется искреннее желание принять ту самую благодать Святого Духа, которая нам дана за жертву Господа Иисуса Христа, и те дары, которые Дух Святой приносит к нам, приносит нам и дает нам. Вот если показывать на пальцах, то это примерно выглядит так. Уже многие видели это, но давайте для записи еще раз повторим. Значит, если две руки свои взять и попользоваться вот тем, чтобы объяснить, что такое мир со Христом, поставим вот так вертикально ладони, одну направим к другой, пальцы одной ладони немножко вот так вот разведем, пусть вот эта рука изображает любовь Господа. Господь своей любовью божественной всегда направлен к нам, всегда, и всегда готов войти в нас, принять нас в себя. Так Его божественная любовь не спит, не отдыхает, не забывает. Она всегда, непрестанно действует в отношении нас, призывает нас. Только насилие допустить не может. Теперь себя давайте изображать ладонью другой руки. Значит, я в данном случае себя должен изобразить в виде кулака, навстречу направленного вот этой открытой ладони. Не видно дружбы, правда? Что-то не получается так, чтобы эти две ладони могли соединиться, чтобы пальцы одной руки проникли сквозь пальцы другой руки. Вот так бы было это соединение, если бы был мир. Тогда бы Господь своей любовью проникал бы в нас. А мы бы своей встречной любовью, проникали бы в Его, в Него. И тогда бы наша человеческая природа соединялась бы с Его божественной природой. И что бы с нами происходило? Обожествление бы происходило. То самое состояние, к которому был призван первый Адам. Что и является нашим предназначением. Это цель нашей жизни на земле – обожиться. Ту задачу, которую не выполнил первый Адам, выполнил второй Адам – Христос через воплощение. И теперь нам через таинство в своей церкви дает возможность то же самое сделать. Но вот я, к сожалению, не готов принять эту божественную любовь. Я наподобие вот этого сжатого плотно кулака. Я не пускаю эту любовь Божью. Уважая мою свободу, как дар, который мне дал сам Господь, Он не может насиловать меня. Вот вся причина в этом. Таким образом, чтобы примириться со Христом, чтобы Он в нас был, а мы в Нем были, мне нужно навстречу к Нему направить свою любовь. Раскрыться. Как бы кулак должен раскрыться. Вот что здесь за препятствие в этом самом кулаке? Чем мы мешаем Господу прийти к нам? В чем мы враждуем против Него? Чем мы угрожаем Ему? Мы не даем Ему это сделать. Вот давайте еще раз напомним, что это такое. Мы уже упоминали эти правила. О них говорит святитель Игнатий Брянчанинов в 4 томе. Вот сейчас мы ими воспользуемся, чтобы так подробно и понятно хотя бы назвать их. Объяснять мы их не сможем, потому что это темы всех предыдущих занятий. Если бы мы ранее это все слушали внимательно и говорили бы об этом, и помнили бы об этом, тогда бы мы это все уже применяли давно. И давно бы уже душа наша так вот была раскрыта любовью, как бы открытыми пальцами ладони направлены навстречу к другой ладони. И соединение со взаимным проникновением произошло бы друг в друга. Так вот, что же нам мешает открыться? Чем мы не открываемся Господу и угрожаем Ему? Первое. Если мы не знаем понятия своей веры. Если мы этих понятий нигде не принимали, нигде не изучали основы веры. Это как фундамент, на котором только можно и построить дом своего спасения. Если фундамент не заложили, то и дом никогда не устоит. Поэтому основы веры нам необходимо совершенно принять. У нас не должно быть как бы пустых мест в вере. Мы должны на все основные вопросы веры иметь ответ. Если мы этого ответа не имеем в себе, в своем уме, мы не можем им руководствоваться, мы не можем им пользоваться. Тогда как мы таким образом можем построить то здание спасения, которое нам надлежит строить? Фундамента нет. И вот первое, что нам нужно, это знание веры, правильное знание веры. Человек, который не может ответить на вопрос, какой смысл жизни здесь на земле для человека. Можно с таким человеком говорить, зачем нужно молиться, зачем нужно поститься, зачем соблюдать заповеди. Легко этому человеку будет понять смысл страданий, добровольных пролития пота и крови. Такой человек пожалеет себя, он скажет, да зачем мне это надо, если я живу на земле, чтобы здесь пожить. Живу на земле, чтобы здесь порадоваться тому или иному, понаслаждаться тем или иным, поразвлекаться. Зачем он будет нести такие скорби, страдания? Зачем он будет распинать себя на кресте? Такой человек еще не знает основ веры, поэтому двигаться дальше он никак не может. Он, может быть, молится, может быть, он читает молитвы, может быть, он даже ставит свечи в храме или даже жертвует большие деньги на строительство храма, но он не знает, зачем он это все делает. Он это делает для своей кривой цели. Цель у него какая? Благо земное. Чтобы здесь на земле было хорошо. Чтобы здесь было уютно. Здоровье, чтобы не повреждалось у нас. Чтобы не те трагедии и беды бы нас не постигли. Вот цель такого христианина в кавычках. Но эта цель вовсе не та. Не ради этого Господь приходил в мир и отдавал себя в жертву. А ради вечного нашего блаженства, ради обожения. Если такому человеку объяснить правильно все как надо, потом можно предполагать, что и следующие шаги, может быть, нам удастся сделать. Значит, первое – изучение основ веры. Многие люди, когда приходят, они говорят, да мы все знаем уже про веру. Закон Божий я читал, бабушка меня учила, молиться она тоже научила, ну и прочее. Так этого же недостаточно. Если мы начинаем проверять, то у такого человека в его знаниях есть кривые совершенно понятия. Кривые понятия. И эти кривые понятия нам что надо сделать? Выправить. Ну правда ведь? Ну что же это? Что за путь такой кривой, который в никуда ведет? Который заведет нас, запутает так, что мы здесь же на этом же месте проходим кругами и никуда и не уйдем. Значит, все кривые понятия свои надо выправить. Кривых понятий масса. Прямо их вообще не пересчитать. Кто в одном смущается, кто в другом искушается, кто в третьем лжет. И вот все это должно быть проверено. Вот мы по порядку пальчики должны разгибать. Значит, изучили основные понятия веры, один пальчик разогнули. Так ведь там еще четыре. Я еще не раскрыт, для того, чтобы Господь вошел свободно. Он еще нарвется на мой кулак. Второе. Исправили все кривизны в своей вере, чтобы не было там кривых понятий. Они должны быть точными, конкретными, соответствовать учению церкви. Никаких искажений допускать нельзя. В противном случае мира со Христом не будет. Третье. Я должен показать, что я верующий человек. Если я знаю все понятия веры, никакой кривизны не имею, то я могу быть еще только студентом-отличником. Или даже преподавателем могу быть. Преподавать, например, христианство в каком-нибудь университете и при этом быть неверующим человеком. Это с легкостью бывало, особенно в советские времена. Изучали, был такой предмет религиоведения, преподаватель прекрасно знал разные религии, студентов научал этим понятиям, студенты на пятерку сдавали, при этом верующими людьми совершенно не были. Так значит, если мы не показываем свою веру никакими делами, хотя знаем все понятия веры на отлично, то все равно мы неверующие люди. Толку никакого нет. Без веры угодить Богу, как там дальше говорится, невозможно. Вот где вера-то должна быть, смотрите как. И как доказывается вера? Делами. Вера без дел мертва. Ну и что, что ты говоришь, что веришь, а дел веры не делаешь, как говорит апостол Иаков. Значит, вот веру свою мы должны реально демонстрировать. Мы должны быть верующими людьми. Вот три пальчика уже разогнули. Еще в кулаке целых два пальца. Четвертое что? Должны осознать все ранее совершенные в жизни смертные грехи и в них до глубины раскаяться. Покаяние должно быть соответствующим степени греха. Я не просто должен говорить, да, я убивал своих детей. Я должен ужасаться от этих слов. Я должен выносить себе страшный приговор на вечную смерть за то, что это делал. Я должен понимать, что я приду на суд Божий, прежде чем я увижу глаза этих собственных детей, и содрогнусь, и сокрушусь, и мне самому будет понятно, что надо отправляться в ад, потому что кто искупит такое зло? Как исправить ошибку, которую уже исправить на земле нельзя? Неродившиеся младенцы, убитые, они не приняли крещение. Такая выдумка, что они крестились как бы в своей крови, неправильно. Только мученики, сознательно принявшие смерть за Христа, только они крестились в своей крови. А так, чтобы младенцы убитые крестились в крови, невозможно, потому что они несознательно это делали, их насильственно убивали. Так они и умерли ведь некрещенные. Вот один из примеров, который мы до глубины должны разобрать, понять его, содрогаться. Так любой другой смертный грех, а их у нас только видов 16, видов, а в каждом виде еще проявлений разных несколько. И мы должны каждый смертный грех разобрать. В каждом убедиться, что был ли он у меня или не был он у меня. Если он был, значит каяться и сокрушаться искренне, не оправдываясь. Как только я привел себе в оправдание хоть одну какую-то причину, я же уже не каюсь, я же не виноват. Как проститься грех? Условием прощения греха мы говорим, три вещи являются. Признание греха, раскаяние во грехе, соответствующее греху. И третье, нежелание впредь его повторять. Если большинство людей в зрелом возрасте большинства смертных грехов уже не повторяют, то это не значит, что от них освободились. Хотя и признают формально за грех, но очень часто оправдывают эти грехи. В качестве оправдания приводят рекомендации врачей, употребление каких-нибудь там лекарств, которые были противопоказаны тому или иному событию, обстоятельств жизненных, которые подтолкнули на этот грех, ну и прочее, прочее. Хоть что. Только я привел себе в оправдание это все. Нет покаяния, нет прощения греха. Итак, четвертое условие – примирение со Христом. Все смертные грехи должны быть осознаны, во всех нужно раскаяться как следует и продолжать себя уничижать безжалостно, не забывая о них. Потому что если я забуду об этих грехах смертных совершенных, покаяние во мне потеряется. Я как будто бы праведником стал, как будто бы их не совершал. Так ведь нет, совершал. Моих рук дело, мои злодеяния. Учителя церкви говорят, что чтобы спасаться христианину, надо помнить о ранее совершенных грехах. Надо о них помнить. Не услаждаться ими, не впадать в отчаяние от воспоминаний об этих грехах, но помнить их, чтобы сердце было сокрушено, всегда сокрушено. Как только я забыл об этом, я начинаю развлекаться, веселиться, все хорошо, проблемы земные решаю, увлекаешь чем-нибудь, все, погиб. Одним этим можно погибнуть. Забвением о покаянии. Потеря сокрушения сердца. Погиб, мертв внутри. Признаки жизни – это сокрушение сердца. Это плач сердца. Это покаяние. А признаки смерти – холодность, безразличие, отсутствие страха Божьего, искание развлечений, увеселений, земные заботы, хлопоты, суета. Вот так вот мы живем. Покаяние при этом умирает. Еще учителя церкви говорят, кроме этого первого, помнить о ранее совершенных тяжких грехах, мы говорим конкретно о смертных, надо видеть и нынешние грехи. И нынешние грехи должны вызывать у нас не меньшее сокрушение. Потому что то, что я делал ранее, я в нем хотя бы каюсь и говорю, Господи, не хочу больше повторять. А нынче-то повторяю множество других грехов. Они не такие страшные, как были раньше, но их так много, что они по весу, если их все сложить, могут еще и перетянуть те мои смертные грехи, которые я раньше когда-то совершил. Да значит, где мне успокаиваться? Чего мне где веселиться и когда развлекаться? Когда мне забывать о покаянии? Почему не бывать в храме, на занятиях, на беседах? Почему не исправлять свою жизнь? Ничего еще не изменилось. И третье, при том, что мы помним о грехах и о погибели, уповать на бесконечное милосердие Божие. На жертву Господа Иисуса Христа иметь всю надежду. Тогда мы хотя бы в отчаяние не впадем, а будет нормально устраиваться наше спасение. Покаяние с надеждой. Так вот, такой человек, если он осмыслил грехи смертные, раскаялся в них как нужно, и четвертый пальчик раскрыл. Четыре уже раскрыли. Но однако и здесь еще примирение со Христом неполное. Еще и здесь Господь не может своей любовью войти в душу нашу. Причина в чем? Причина в том, что еще остается последняя беда. Страшная совершенно беда. И, пожалуй, самая сложная. Это наши страсти. Дело в том, что они так развиты в нас, мы их так унаследовали от рождения, так развивали в себе всю жизнь, что мы не можем от них освободиться просто так. Это долговременная, длительная война, кровопролитная война, война за спасение. Вот здесь она и остается уже как самое главное. И если я какую-то страсть проглядел, в каком-то виде ее поощряю, люблю, или не борюсь с ней как надо, или борюсь вяло, то опять примирение со Христом не может быть. Еще не может Христос войти в сердце. Он видит мою ложь. Ну и что, что я каюсь в каких-то там грехах, они мне не нравятся. А другие проявления этой страсти люблю. Шутить люблю. Смеяться люблю. Выпить пиво люблю. Поболтать в компании собраться люблю. По телефону долго разговариваю, не ограничиваю себя. Что я там еще люблю? В постели поваляться в выходной день. Осудить кого-нибудь обязательно люблю, поспорить, правду свою доказать, советов надавать всем, как надо жить, укорить всех в том или ином, чего они не делают для меня, требовать, чтобы мне служили. Вот эти вот мелочи все, они каждодневные, житейские, изо дня в день повторяющиеся. И вот если я их не вижу как грехи, если я в них не каюсь, то этим я подпитываю страсти. Страсти, которые подпитываются, они никогда не засохнут и не умрут, они будут расти. Этот рост во мне страстей запрещает Господу приходить в мое сердце. Не будет мира со Христом, не будет этого взаимного проникновения одной личности в другую. Смотрите, как все серьезно и опасно, как все ответственно. Если я что-нибудь из этого не сделал, значит мира со Христом пока нет, быть не может. Вот так говорит святитель Игнатий в 4 томе. Если хочется кому-то, то также можно почитать и посмотреть это все. Вот что говорит преподобный Симеон Новый Богослов по этому поводу. Страница 255. Он говорит так. Христианин, который противится Богу и в борьбу с Ним, с Богом, вступает через преступление заповеди Евангелия Христова, есть враг и себя самого, и Бога. И иметь мир с Богом такому нельзя. Вот какой страшный приговор. Значит, если какой христианин нарушает заповеди Христовы и этим воюет против Христа, то он враг Христу. И мира со Христом, как враг, никакого иметь не может. Посмотрите, как сурово, как однозначно, как совершенно четко звучит приговор. Не будем заблуждаться, братья и сестры. Если мы грубо будем нарушать какие-то из заповедей Христовых, а проверить, какие нарушаем, придем за помощью, расскажем о своей жизни, сверим себя, проверим по дневнику кающегося и посмотрим, сколько заповедей мы нарушаем. Если это грубое нарушение заповедей, я этим воюю против Христа. Фактически, если я воюю против Христа, то я ему враг, а никакой не друг. И мира со Христом в таком случае у меня нет. Как я надеюсь, что я спасен? Что толку от того, что я принял крещение? Я за это только еще больше буду осужден. Как я думаю ходить при этом на исповедь к своему врагу, к Господу Иисусу Христу, и надеяться, что Он мне простит мои грехи? Странное какое-то у нас понятие. Значит, это никак не может произойти. Я же враг Ему. Давайте еще на пальцах попробуем порассуждать, чтобы было понятнее вот так вот на внешних изображениях. Вот одной ладонью вот так прочертим как бы границу. Граница. Как на поле битвы. На поле битвы есть два противника. Один противник по эту сторону от ладони находится, другой по другую сторону. Они воюют между собой. На войне есть четкая грань между противниками, между врагами. Так вот, по одну сторону от этой ладони будет поле сатаны. Это он здесь властвует, это его здесь войска стоят, это он здесь собирает свою силу в борьбе против Христа. А по другую сторону поле Христово. И так непримиримая война идет между Христом и сатаной за наши человеческие души. Где я сейчас? Я могу быть одновременно там и там? Не бывает же так. Вот мы как христиане иногда думаем, что ну и что я согрешил, ну и что я вот это не исправил, да и подумаешь, это может не так важно, ну и что эта страсть во мне еще живет. Вот уж, ну что такого там вот это вот телевизор смотреть, ну и что тут такого? Ну что теперь, ни одну развлекательную передачку нельзя посмотреть? Вот так по наивности христиане говорят, не понимая значения вот этого дела, как оно опасно для души. Такой человек пытается одной ногой стоять здесь, другой здесь. Но за кого он? Он, скорее всего, здесь остается, на поле сатаны. А здесь, как бы, врывается в поле Христово уже как враг. Хотя в чем-то он, может быть, и почитает Христа, и в церковь Христову приходит, и свечи ставит, и даже, может быть, дома поклоны делает, и даже посты соблюдает по средам и пятницам. А в какой-то части своей остается на поле сатаны. Так вот, Господь говорит в таком случае, нельзя служить двум господам, да? Нельзя служить. Что общего между Богом и Велиаром? Ничего общего нет. Есть совершенно четкая грань. Если ты стоишь одной ногой на поле сатаны, то ты там весь и есть. А твои изображения того, что ты христианин, не принимаются Христом. Это только изображение. Потому что сердце твое там. Оно отдано еще врагу, сатане. Поэтому каждый себя пусть рассудит, где, в какой части он сейчас пребывает. Вот мы с вами, когда живем этой обычной человеческой мирской жизнью, в которой родились, мы вот тут в этом поле родились, мы же говорим, что первородный грех-то передается, мы всю жизнь живем вот в этой части. Удивительным Божьим промыслом, бесконечной Божьей любовью, некоторые из мира смогут прийти к этой границе и перейти ее. С потерями, со страданиями, с пролитием крови, но все-таки перейти. Так это единицы всего. Всего единицы. Остальные все добровольно пребывают в поле врага. Одновременно считая, что Господь Иисус Христос их Бог. Но считают по наивности своей, по ошибке. Потому что делами своими показывают присутствие здесь, в этой части. В части, которая принадлежит врагу, сатане. И вот только истинные христиане, которые исправили свою жизнь и исполнили все те пять условий примирения со Христом, они оказались в поле Христовом. И вот находясь еще здесь, у самой границы, легко перешагнуть назад, ведь да? Один шаг, полшага, и я уже там назад. Так вот, нам надо от этой границы отодвигаться дальше и дальше и дальше, вглубь как бы туда продвигаться. В этом заключается дальнейшая борьба с помыслами, с чувствами со своими, дальнейшая ненависть к грехам, дальнейшее утверждение в себе добродетелей. Если этого всего не будет, то мир со Христом, находящегося у самой границы, запросто может быть разрушен. Желанием, каким-то делом, помыслом, который принят и непознан, все, я уже опять там. Вот мы все с вами, к горькому сожалению, сейчас похожи на таких вот колеблющихся возле этой границы. Это подтверждается тем, что люди ходят на занятия, и вроде бы разобрали все вопросы, вроде бы настроились на жизнь христианскую. Неделя всего проходит. За неделю убитых хоть носилки выставляем, выноси. И выходит, что какая возможность у человека сохранить себя, придя вот сюда в лазарет, в больницу, просить помощи, чтобы увидеть эти свои грехи, ошибки, раскаяться в них с помощью же опять другого человека и опять перешагнуть эту самую границу, на поле Христово встать. Вот такая цена вот этим беседам, занятиям, которые проводятся. Вот такой ужасный труд ведется. И трудный и для человека, для самого, и для преподавателей. Потому что, что ни раз, то опять какие-то беды. Редко кто выходит за неделю не раненым. А иногда бывают и убитые, как я сказал. Но вот покаяние нам дано для того как раз, чтобы мы, будучи ранеными или даже убитыми, могли восстанавливать в себе жизнь, залечивать свои раны и вдыхать снова дыхание жизни. Только после этого будет прощение грехов на исповеди для человека, только после этого можно будет ему идти на причастие. С ранами, нанесенными ранами сатаной и незамеченными, неисцеленными, непризнанными как грехи, прощения ни этого греха, ни других не будет. Поэтому мы с вами можем пользоваться как бы этим механизмом прощения грехов, теоретически, приходя на исповедь, а реального прощения грехов не будет. Тогда ведь страшные совершенно будут последствия. Не примирившийся со Христом, как Христа в себя может принять? Каким образом? Тогда во что обернется ему причастие такому человеку? В осуждение обернется. Вот где трагедия. Вот где великая тайна, которую, если бы мы с вами понимали, мы бы очень аккуратно, искренне каждый раз себя проверяли. Каждый раз шли бы за помощью, если чего-то не понимаем. Если чувствуем в себе перемену в худшую сторону, бежать надо бегом. Если сам не могу понять, что я натворил не того. Ведь еще раз посмотрим, эта граница очень тонкая. Я здесь у самой границы еще, меня только-только вытащили оттуда, с поля врага. Я еще весь изуродованный, израненный. Полшага назад, и я уже там. И вот пока христианин не укрепится в вере, пока благодать в нем не усилится от правильной христианской жизни, от усиления покаяния, пока не отойдет он от этой границы подальше, он каждым полшагом оказывается опять на поле врага. А вот те, которые находятся подальше, вот эти вот полшага, нечаянно происшедшие, они не выводят в поле врага, лишь ослабляют действие благодати. Посмотрите, как бы нам было выгодно отодвигаться дальше и дальше вглубь поля Христова. То есть соединяться глубже и глубже со Христом. Но если уж мы враги Христу, если мы живем вот такой жизнью неразборчивой, грехи за грехи не считаем, покаяния должного не имеем, жизнь свою не исправляем, то как мы можем что-то просить от врага? Давайте себе сравним с житейской ситуацией. Если есть у меня какой-то враг, с которым мы по-настоящему враги, и мне что-то потребовалось от него, после этого что, я пойду просить, дай мне чего-нибудь? Мне что мой враг скажет? Если он приличный человек, не злодей и не ударит меня сразу, то он скажет, может сначала примиримся все-таки? Но прежде чем у меня чего-то просишь, может сначала ты признаешь свою вину? Вот и сначала исправишь свои ошибки, которыми ты против меня враждовал, свои дела, может быть, осознаешь беззаконные и бессовестные, которыми ты меня оскорблял. Мой враг вправе так сказать? Вправе предложить мне возможность исправиться, осознать свои злые дела против него совершенные? Конечно, вправе. Почему же мы Господа Бога лишаем такого права? Попросить от нас исправления, попросить признания нами своих грехов, которые мы совершили против Христа, нарушая Его Христовы заповеди. Так, наверное, у Господа тоже есть такое право. Поэтому просить своего врага, пока я не примирился со Христом, я враг ему, и просить его о помиловании или о каком-то даре от него, наверное, неправильно будет. Это будет бесполезно, это будет безнадежно совершенно. Точно так, как среди людей этого не бывает. Так и Господа нельзя думать, что можно как-то обмануть в этом случае. Значит, когда мы просим прощения грехов, а сами не примирились со Христом, можем мы получить прощение грехов? Нет. Если мы сохраняем в своем сердце какие-то смертные грехи, неосознанные, нераскаянные, любим их, стремимся к ним, какой милости можно просить от Бога? Что в молитвах повторять, надоедая Господу? Помилуй, Господи, помилуй, Господи. Так исправь то, что ты должен исправить, а потом получишь эту самую милость. Если страсти в своем сердце носим и любим их, как после этого обращаться к Господу о прощении наших грехов? Благодать Божья не может прийти к нам, я закрытый кулак. Господь всегда готов это сделать, явить свою милость, так я же не готов принять. Я не понимаю, просить прошу, требую от Господа, обижаюсь на Него, что нет мне помощи от Него, якобы. Так сам виноват, не могу ее принять. И вот это вот я должен в себе очень хорошо рассудить. Или сам, или с помощью других более опытных людей. А просить милости Божьей до примирения со Христом и до исправления своих ошибок и вин совершенно невозможно. Теперь у нас с вами есть такая традиция очень активная, очень распространенная. Молиться за окружающих. Молиться за наших ближних, за детей, за родителей, за живых, за умерших. Ну давайте себе представим. Если я враг Христу, а у меня есть друг, И я прихожу к своему врагу и говорю: слушай, помирись с ним, он мой друг. Что мне враг мой ответит? А с чего я должен с ним мириться? Если он тебе друг, а ты мне враг, так значит твой друг мне тоже враг. Но ведь вот простейшая логика такая, в жизни человеческой все так и бывает. Если есть какой-то враг у кого-то, сильный такой враг, то он своих друзей не приводит к своему врагу примирять. Потому что тот, к кому мы пришли за примирением, не примет меня, я же враг, и моих друзей не примет, отвергнет. Мы враги для него. Так значит, прежде чем нам просить за своих ближних, за живых или за умерших, мы сами-то должны себя проверить, мы примирились со Христом или нет. Наши просьбы-то Христос будет слушать, или как от врагов будет отвращать свое лицо, которое мерзко будет в своих прошениях для него. Потому что тут же наглость невероятная. Гажу Господу, оскорбляю его, плюю в него, бью его, гоню его и одновременно прошу: ты мне дай, что мне там надо. За моих друзей вот у тебя прошу, их прости. А меня ты уж обязан как бы простить. Прощает Господь, но при нашем желании получить прощение и исправление своих ошибок. Если ошибки остаются неисправленные, насильного прощения Господь не может нам совершить. Вот как важно нам примириться со Христом, чтобы получить те милости от Него, которых мы годами просим, годами ждем, но так и не имеем. Только по одной причине. Не исправились как надо, не примирились этим исправлением со Христом и являемся врагами Христу. И от врага что-то надеемся получить. Мы с вами в молитве «Отче наш» постоянно какие слова говорим? «Избави нас от лукавого». Да? Ну, давайте об этом почитаем. Чего говорит преподобный Симеон Новый Богослов. Мы же не знаем с вами, кто такой лукавый. Мы теоретически-то знаем, а как он в нас живет и действует, не знаем. В том, в чем он в нас свободно проявляется, находит себе место в нашем сердце, не видим. И, кстати, говорим «избави нас от лукавого», а сами ему дозволяем жить в нашем сердце и поощряем его. Даем ему там расти, подкидываем ему кормежку постоянно. Чем мы его кормим? Услаждаем. Да грехами нашими. Конкретный маленький грешок – это ему лакомство. И чего это он в нашем сердце пропадет? И чего это Господь нас от него избавит, если мы его так любим? А то, что мы его любим, доказываем своими грехами. Мы же с ним вместе исполняем грехи. Он предлагает, а я исполняю. На пару работаем. Друзья мы. Ну раз друзья нашего друга, как избавит нас Господь от нашего друга? И вот наши слова «избави нас от лукавого» странно вполне звучат. Если мы любим грехи. Кто такой этот лукавый? Вот преподобный Симеон говорит так. Сей лукавый есть дьявол, который смесил с естеством человеческим закон греха. И так все время, как мы подчиняемся и служим этому лукавому посредством злых дел, какие делаем, благий Бог не имеет части в нас, и мы недостойны царствия Его. Пока мы делаем дела сатаны, то есть грехи, не имеет в нас Господь части с нами общей. И мы недостойны Его царствия. Так что ложно называем мы Его Богом и Отцом нашим, когда имеем дьявола властителем над собою, и Отцом, и Господом, и Богом своим. А, как страшно. Дьявол говорит, и Бог нам, и Отец, и Господь. Потому что живет в нашем сердце, пребывает и царствует там. Если я его принял, если я его не гоню, если я его поощряю, если даю ему проявляться и взращиваю в себе страсти, как можно себе подумать, что отцом моим является Отец Небесный? Это значит, отцом моим является действительно сатана. А как преподобный Симеон еще доказывает этого? И черты его, говорит, подобие имеем в себе. Действительно, кто от кого произошел, тот на того и похож ведь, да? Но если отец наш дьявол, значит, какие у нас черты от него будут, схожие с ним? Какие? Грехи? Ну, совершенно просто, вот совершенно очевидно. Общее у нас с ним – это наши грехи. Если я грешу, значит, это его качество, его черты. Если они во мне есть, я от него. От лукавого. И при этом говорю, избави нас от лукавого, избави меня от лукавого. Ну как же он будет избавлять меня, если я ношу на себе черты лукавого и не хочу от них избавляться? Люблю грехи, положу грехи. Этими грехами ублажаю сатану и служу ему. Ну ведь абсурдно звучит-то, правда? Выглядит-то нелепо, глупо совершенно. Поэтому, читая молитвы изо дня в день, не понимая их смысла, не видя в себе изъянов, от которых мы просим Господа избавить нас, не примирившись с Господом, все наши слова пусты совершенно, только раздражают Бога, прогневляют Его. Как говорит Господь к евреям, «Вы отца вашего дьявола есть, и похоти отца вашего хочете творите». Евангелие от Иоанна. Ведь сам Господь ведь обличает. «Похоти отца вашего творите», говорит, значит, идите его. То есть делайте то, что он хочет. Ну, понятно, значит, все. «Ибо как сын подобен отцу, потому что сын ниоткуда есть, как из отчего естества, так и христианину надлежит иметь подобие отцу своему, то есть Христу, открывающийся обычно в плодах». В чем открывается подобие Христу? В плодах чего? Духа Святого. Вот подобие Христу, оказывается, где. «И не иметь подобия лукавому дьяволу посредством греховных страстей». Вот наша христианская задача. Мы тогда только вправе называть себя христианами, если подобие дьяволу не имеем в виде грехов, а дары Духа Святого, как подобие Христу, в себе имеем. Дары Духа Святого сможем назвать вот так сходу? Проблемой будет. Проблемой для некоторых будет. Не так просто. Назвать их не так просто. Исполнять когда их? Когда их принимать? Когда их в себе утверждать, взращивать? Как? В нас растут пока противоположные им страсти. Но действительно выглядим странно. Если просим потушить огонь, который горит в нашем доме, а сами при этом ходим и зажигаем. Если просим залечить наши раны, а сами при этом ходим, царапаем себя гвоздиком ржавым. Ну как же это глупо выглядит-то? То есть говорим: «Господи, избави нас от лукавого», а сами его призываем к себе и терпим его в себе, и любим его еще. Вот так, братья и сестры, преподобный Семен Новый Богослов обличает нас. Так, вот дальше посмотрим, что говорит преподобный Семен Новый Богослов. «Таким образом, пока не освободился еще кто от дьявола, пусть и не думает, что он настоящий человек». Ух. Прямо смотрите как, вот мы человеками же себя считаем, людьми, требуем к себе человеческого отношения, уважения. Вдруг кто нас заденет или обидит, мы говорим: «А вы право какое имели так ко мне относиться?» А он говорит: «Человеком не считай себя, ты еще не человек, потому что в тебе нет мира со Христом, в тебе еще сатана, ты еще имеешь в себе образ сатаны, ты от него еще, он еще отец твой. Ты, говорит, хуже скота». А почему так хуже скота? Потому что скоты не по разуму грехи творят, а по своей скотской природе. А мы по разуму своему до такого изощрения доходим в грехах, что скоты такого делать совершенно не могут. Вот мы опаснее их, мы страшнее их. Мы самого подобие сатане получаемся. Видите, как страшно? Хуже животных. «И лучше было бы ему, такому человеку, как говорит Господь, и не родиться вообще». Смотрите, как страшно. Наша жизнь впустую, получается, проходит, если мы не примирились со Христом. Если мы еще только думаем, чего нам надо делать для своего спасения, и делаем так, шаляй-валяй, еле-еле. То делаем, то опять не делаем. То движемся вперед, то три раза назад. Вот никак не можем продвинуться вперед, как бы это надо. Вот голову пускают некоторые. Почему? Потому что давно-давно уже пора прийти ко Христу. Давно-давно. И все ведь готово для этого уже. Все готово. Господь уже все совершил для нас. Так, это была страница 252. Кто будет проверять меня, почитайте сами. Это правда все я читаю, не выдумываю. На странице 253 еще того более страшные вещи говорятся. «Какие бывают христиане», говорит преподобный Семен Новый Богослов. Он говорит: «Вот мы христианами себя называем, а поскольку со Христом не примирились, те изъяны и дефекты не исправили в себе, которые мешают ему прийти к нам благодатью Духа Святого. Вот мы, говорит, такие христиане, смотрите, на кого похожи». Вот он говорит: «Так и Бог не оказывает милости тем, которые в молитвах своих суть медь звенящая и кимвал звеца ей». То есть не примирились со Христом, и молитвы их пустой звон, который Господь не может ни принять, ни исполнить, как мерзость, которая в уши его даже не входит. А от этого крепнет царство дьявола и расширяется властительство его над христианами, вследствие чего видим между христианами много лжецов, бранчивых, клеветников, клятвы преступников, завистников, скупцов, хищников, пьяниц, блудников, гордецов и подобных им. Много и таких, которые, скрывая свои пороки, Это еще опаснее. Второе. Лицемерно величаются тем, что суть христиане, тогда как по сердцу суть род лукавый, бесчувственный, неблагодарный, непримирительный, человеконенавистный, друга-ненавистный, брата-ненавистный, отце-ненавистный, чадо-ненавистный, за что все и сам Богу ненавистен бывает такой человек. Еще вот оказывается, в нашей христианской среде это вполне распространенное явление. Преподобный Симеон Новый Богослов 1000 лет тому назад это говорил. Видите, как страшно? 1000 лет тому назад он видел эти беды, которые мы видим и сейчас. И тогда, 1000 лет тому назад, эти все качества сатаны в христианах во многих были, и они их не считали за грехи, и борьбу не вели. Поэтому вот тот, кто сегодня будет говорить, что не время нам о подвигах думать, не время нам о настоящем покаянии думать и молитве учиться, такой человек заблуждается. 1000 лет назад говорили, не время теперь. Времена святых мужей прошли апостольских, равноапостольных. Вот в первые 3 века говорят, вот тогда да, было гонение на крестьян, вот там вера была так вера. Ну а 1000 лет назад уже все, значит? Так а сейчас 2000 лет прошло, то есть мы с ними ничем не отличаемся, получается. Мы в тех же бедах живем, те же проявления в нас. То есть ничего нам не мешает к тому, чтобы как 1000 лет назад, так и сейчас прийти к покаянию, узнать веру, примириться со Христом и иметь в себе благодать Духа Святого, который спасает нас и исправляет нас. У некоторых христиан бывают естественные добродетели. Так он говорит. Как и у всех людей, впрочем, и у язычников бывают естественные добродетели. Он говорит, целые народы бывают такие, которые мягкие по своему характеру. Есть такие народы? Кроткие по своему характеру, приветливые, гостеприимные. Есть такие качества? У целых народов есть такие качества. У наших соседей могут быть такие качества, которые мы, христиане, не имеем в себе. Но естественные добродетели, которые есть во всех людях, причем добродетели разные, еще не дают права человеку считать себя христианином. Потому что это от естества исходящее добро. Оно угодно Богу, Бог его принимает? Нет, им нельзя спастись, оно не имеет никакой цены. Оно дается Господом, равным народам, разным людям, даже иноверцам, для того, чтобы зло не поглотило мир-то уж совсем. Чтобы человеческое общество хотя бы не дошло до крайних степеней безумия. Поэтому, когда мы видим у других людей какие-то естественные добродетели, то должны укорять себя за то, что мы, христиане, их не имеем, а когда имеем какие-то свои добродетели, не должны укорять других, что они их не имеют, чтобы не впасть в осуждение. Потому что эти естественные добродетели не наши, а естественные наше состояние, которое мы получили при зачатии. А нам, христианам, что надо иметь? Какие добродетели? Сверхъестественные. Нам надо христианам иметь сверхъестественные добродетели. Они будут дарами чего? Дарами Святого Духа. Кого надо говорить правильно? Дух Святой может дать эти сверхъестественные добродетели. Это есть христианское правильное состояние. Поэтому, если мы, как христиане, не примирившись со Христом, в чем-то якобы можем исполнять заповеди, то не будем этим кичиться. Если мы в чем-то другом эти заповеди нарушаем, то никакой пользы нам не будет от исполнения некоторых заповедей. Потому что мы их исполняем некоторые по естеству, от своего греховного естества, страстного естества. Господь такую жертву не приемлет, отвергает ее. И ставит нам другую задачу – в себе страсти победить и сверхъестественные добродетели приобрести. Какие сверхъестественные добродетели? Ну, одну из них, самую страшную, назовем – люби врагов своих. Вот померим себя по ней и скажем себе, имеем ее или не имеем. Или любим только тех, кто нас любит. Так? Конечно. Кто нас любит, тех легко любить. Вот это естественное, природное добродетель. Так животные делают, так язычники делают. Так нетрудно никому делать, любить тех, кто и нас любит. А любить врагов только христиане могут, потому что это сверхъестественный добродетель, как дар Святого Духа. Так вот. Когда мы думаем с вами, что не примирившись со Христом, можем тело и кровь в себе принимать его, то давайте себе представим, как мы с врагом своим рядом можем оказаться и сидеть себе спокойненько. Вот если есть у нас какой враг, с которым мы не примирились, рядом с ним легко будет находиться? Можно. Согласится он с нами рядом быть? Ему противно будет с нами рядом быть. А вот мы Христа с вами не только рядом хотим иметь, а в причастии принимать в себя его хотим. Как себе представить так, что своего врага, а нашими грехами и нарушением заповедей мы враги ему, Как себе представить, что этот наш враг согласится войти в нас? Как Христос с причастием входит в христиан? Как-то странно это все выглядит. Кто телом Христовым завладел противозаконно? Вот если бы мы были братья, други бы Христу, тогда бы Он сам с нами, как на Тайной вечере со своими учениками, присутствовал, так и с нами бы присутствовал рядом, свечерял бы с нами всегда, и внутри бы нас даже был. А вот те, кто незаконно Его схватили, а смотрите уже, на кого мы похожи становимся, фарисеи, они завладели незаконно телом Христа, пришли в сад Гефсиманский и схватили Его. Как мы с вами, когда думаем причащаться тело Христова, не примирившись со Христом, мы те самые фарисеи. Мы хватаем незаконно Его, как враги. В плен берем. Пришли причащаться и думаем, с миром примем Христа в себя. Нет, мы Его в плен пытаемся взять нагло и через насилие. А кровь Христова как нам достанется, если Он не друг нам? Она достанется нам только так, если мы как убийцы Христа нагло распнем Его на кресте и прольем Его кровь, как воду, безжалостно. Смотрите, как нам причастие оборачивается. Мы и фарисеи, схватившие Его, и мы и те убийцы, которые распяли Его на кресте. Вот какая нам цена при этом. Если только мы не примирились со Христом. Ни тело Его взять тогда права не имеем, ни кровь Его принять в себе, никакого права не имеем. Так вот, если мы, как христиане, не примирились со Христом, а думаем, что живем христианской жизнью, то смотрите, что с нами происходит. Горе таковым, говорит преподобный Семен Новый Богослов, это опять 253 страница, проверяйте, если хочется. Горе таковым, когда и они, вот такие, не примирившиеся со Христом, поют псалмы Богу. Горе за это. Горе им, когда молятся. Горе, когда поклоняются Богу. Горе, когда творят милостыню. Уж это-то мы говорим, ну уж всем положено, да? А он говорит, горе им таким, горе. Это милостыня противно Богу. Они думают купить Бога, купить Его щедрость, Его любовь за деньги. Кто за деньги купил Христа? Видите, что получается? Уподобление Иуде, вот и милостыня от непримирившегося человека со Христом. Горе, когда приносят дары Богу, ибо и песнь нечестивых мерзость пред Богом, молитва гневливого и злопамятного – смрадное зловоние. Милостыня гордого – жертва пса. Благотворение развратника и блудника – мзда блудницы. Дар лихаимца – жертва нечистая и кровь свиная. Эх, братья и сестры, если бы я вот не дошел до такой степени дерзновения, чтобы вот рассказывать вам об этом, я бы мучился очень долго. Прочитав сам такие слова, важные для христиан, и не рассказав их, я бы все равно, наверное, спокойно бы не мог жить. Поэтому вот думаю, что все-таки надо нам их слышать. Надо слышать и держать их в уме постоянно. Что если мы все-таки со Христом не примирились, вот мы эти псы, вот мы эти свиньи и прочие названия, которые здесь употребляет преподобный Семен Новый Богослов. Что же делать? Тогда что же делать нам, бедным окаянным, не примирившимся со Христом? Вот так он дальше говорит. Спросит кто, что же делать таким? Вот что надо делать. Пришедший в чувство и познав свое недостоинство и окаянство, пусть раскается каждый из таковых от всей души во всех грехах своих. И притекший к Отцу Духовному исповедуется ему во всем. Взыщет у него оглашение словом истины и наставление, что надлежит всякому христианину знать и делать. То есть научиться надо этому от кого-то, да? И затем воспримет жизнь, какую подобает жить всякому истинному христианину. То есть после этого начнет жить как надо, по-христиански. Взыщет пусть у него, у отца своего духовного, наставление о всем, а также относительно молитв, как молиться правильно. Относительно молитв пусть расспросит, что значит каждое слово, чтобы когда станет молиться теми молитвами, понимать умом и чувствовать сердцем, что произносит уста. Вот мы с вами о молитве говорили перед этим целых 4 занятия, какая на нас лежит ответственность в том, что мы произносим и как молимся, что мы молитвой, как мечом, можем себе с легкостью повредить, если не умеем им пользоваться. Дальше страница 358. Еще подробнее он говорит, что же все-таки делать такому, который осознал, раскаялся и видит, что враг Христу, как ему примириться со Христом. Так, если какой грешник, вняв тому, что говорит Иоанн Богослов, всяк согрешая и не видя Бога, не познай его. Иоанн Богослов говорит, всякий, кто грешит, никогда еще Бога не видел и никогда его не познавал. Хотя и крещен, хотя и думает, что христианин, хотя и думает, что исполняет уже дела христианские, а в действительности он еще не познал Бога, потому что грешит. Так пусть всякий такой придет в чувство, и познав, какому бедствию подпал он из-за грехов своих, приимет свет покаяния и начнет нести подвиги покаянные посредством показанных дел, поста, молитвы, сокрушения сердца, плача сердечного, лишения всего лишнего в жизни, что мы имеем, отречения от мира, распятия себя на кресте, распятия мира на кресте для себя и прочего, чтобы Бог, видя сокрушение сердца его, смирение и ревность, возблагоутробствовал к нему и примирился с ним. Значит, как понудить Господа примириться с нами? Понести вот эти труды, понести вот эти скорби, которые мучит нас Церковь в лице своих святых отцов. Примет за обязанность исполнение всех тех правил, которые вменяются каждому христианину для спасения. Примет заповеди все для неукоснительного исполнения их. Примет все наставления и уроки, которые ему будут преподаны здесь в Церкви, как нужные для спасения, как воздух, как жизнь, без которой никак не прийти ко Христу. И вот только так можно с поклонами, со слезами, с ударением себя кулаками в грудь понудить Господа примириться с нами, когда Он увидит, что наше искреннее желание так глубоко, что мы никак от Него не отступаем, всеми силами стремимся идти ко Христу. И когда мы вот поплачем, поукоряем себя, поклоны поделаем, помолимся, повопим из глубины, неужели Господь не заметит эти наши труды? Неужели Господь не придет милостью Своей и не посетит нас? Мы трудиться не хотим, нам жалко себя. Делать то, что нам говорят, не хотим. Послушаться Церкви не хотим. Преподавателям, священнику послушаться не хотим. Хотим жить так, как нам хочется. В результате непослушания есть своеволие. Своеволие есть гордость. Бог гордым дает себе? Противится. Ну вот мы лишаем себя возможности примирения со Христом. А когда несем труды добросовестно, которые нам назначают, тогда этим только можем мы привлечь Божью милость. Тогда Бог, видя смирение этого человека и труд, оставляет все грехи его, прощает Господь все грехи такому человеку, примиряется с ним и являет в нем знамение всего помилования и примирения. Вот как определить, примирился человек со Христом или нет? Теперь самое интересное. Мы с вами хотели примирения со Христом? Мы шли к этому, да? Но давайте теперь проверим, мы уже примирились или нет, все сидящие и стоящие здесь. Таковы и знамения суть. Какие? Упокоение от страстей. В таком человеке страсти перестают бушевать. Страсти перестают нагло добиваться того, чего они хотят. Против страстей у человека появляется сила. Эту силу дает Господь, присутствующий в человеке. Страсти перестают нас делать рабами своими. Мы выходим как бы из этой темницы, из этой пленницы, из-за решетки. Освобождает нас Спаситель и Освободитель Господь. Страсти уже не владеют такой душой, не могут ее подчинить себе. У человека не только сила ненавидеть их, не только способность ума различать их проявления, а сокрушать их себе, усыплять их себе, как бы изводить их из своего сердца, искоренять. Значит, упокоение от страстей, которые его одолевали, ненависть ко греху. В таком человеке обязательно родится ненависть ко греху, страх Божий родится. Такой человек будет помнить каждую секунду, что его всегда видит и слышит Бог. Вот понесло меня, страсти кипеть начали, и так это увлекает подцапаться с кем-нибудь. За то, что они мне говорят какие-то неприятности, или требуют чего-то не того, или обвиняют в том, чем я не делал. Вот так хочется себя отстоять. А если мы вспомним при этом, что Господь-то видит нас, Господь-то оценивает сейчас мое поведение, реакцию моего сердца, слова, которые я скажу, разве я при этом буду оскорблять Бога, если я знаю, что возмездие за грехи есть ад, вечная мука? Нет, надо будет удержать себя. Как бы ни было тяжело прикусить себе язык, аж до крови не пожалеть себе. Убежать в другую комнату, закрыться, упасть на колени, делать поклоны. Если нет сил делать поклоны, упасть на пол крестом, распластаться на земле, как бы распятому на кресте, и вопить уже лежа. Господи, все равно не хочу потакать больше страстям, не хочу больше служить сатане. Вот на этой неделе у двух христиан был такой подвиг. Трижды нападал враг, и трижды вот то, что я сейчас говорил, им приходилось делать. Не согласились на грех, устояли. Посмотрите, как к какой битве призывает вот равных же среди нас с вами присутствующих? И делали поклоны до изнеможения, и страсть все равно не оставляла. И от бессилия упали на пол, крестом распростерлись на кресте, на полу, как и учили их. И вопили лежа: Господи, не хочу это делать, Господи, помоги, ну дай мне силу стоять. И Господь дал силу. Почему? Потому что был в этих христианах. Потому что перед этим искушением Господь прежде был в них, а потом силой своей уберег их от этого. То есть это ведь не то, что делали только 1000 лет назад или 2000 лет назад. Это делают сейчас христиане. Это те же средства в борьбе против сатаны. Вера, и делами доказывать свою веру, делами показывать страх Божий. И будет явлена сила Божья. Мы не новое что-то изобретаем. Мы повторяем тот опыт, который уже был до нас веками опробован. Ленимся ведь только, жалко себя, любим страсти свои. Вот и вся причина того, что никак не можем освободиться от действия страстей, выйти из этого рабства. Значит, страх Божий держимый во всяком месте, так как Бог везде присущ. Следующее, что будет, как знак примирения со Христом? Сокрушение и умиление сердечное, благоговение, внимание ума к божественным песням, чтению и слушанию божественных писаний. Ибо невозможно, что в ком-либо оказались вот эти добрые духовные, вот эти доброты духовные, прежде чем они умилостивлят Бога и примирятся с Ним. Вот эти вот дары, которые мы сейчас назвали, это дары Святого Духа. Если я не примирился еще со Христом, то Дух Святой не может быть в нас и действовать в нас не будет. Этих даров у нас никогда не будет. И да, некоторые с горечью говорят: не люблю ближних, вот нет любви к ближним. Вот осознаю это, понимаю, а никак нет любви. Почему нет любви? Потому что любовь – это дар Божий, дар Святого Духа. Причем это дар высший. И если я еще вообще ничего не сделал, я не только высшего дара, я и низших-то даров не имею. А низшие – это первые дары-то какие? Кротости еще не приобрел. Еще не умею быть кротким, хамливый еще до сих пор. Наглый, дерзкий грубиян. Могу орать, могу укорять, упрекать, злобствовать против ближних, махать руками, да еще и удары наносить. Это все признаки гнева, а не кротости. Если я еще кротость не обрел, как во мне может быть любовь, как высшая добродетель христианская? Поэтому если такой человек честный, если он хочет действительно достигнуть любви, пускай начинает с кротости, пускай начинает даже не с самой кротости, а с примирения со Христом. Вот как надо сказать, тема нашего занятия. Примириться пускай со Христом, примет от Господа дар кротости, а потом посмотрит, что дальше делать. А потом когда-то с Божьей помощью до любви, может быть, дойдет, станет милостивым к своим ближним. Значит, прежде чем такой человек примирится с Богом, то ничего этого иметь не может. Когда же божественная благодать примиряется с душою? Посмотрите, вот эти слова неоднократно употребляет преподобный Симеон, чтобы мы с вами понимали, что это действительно тайна Божья. Без этого никакого христианского пути спасения просто нет. В этом основа начала спасения. Значит, когда же Бог примирится с душою, тогда осеняет ее, объемлет ее неким образом невидимо и делает то, что ум человека того устанавливается и собирается в себя. Для чего собирается ум в себя? Для внутренней молитвы. Впервые у человека начинает действовать умная, деятельная молитва, о чем мы с вами на предыдущих занятиях говорили. Так вот, без примирения со Христом умная молитва деятельная не будет никогда быть в человеке, не может быть. Поэтому столько недель занимаются христиане, столько месяцев занимаются христиане, и год и более, с одной лишь целью – примириться со Христом. Настроить свою жизнь так, как угодно Господу. А все, что противно Господу – отвергнуть. Вот эта вот настройка души, она и длится поэтому так долго, что я ведь привык к противоположной жизни совершенно. И нам вот скачки здесь устраивать нельзя, погонять преподавателей нельзя, требовать от них ускорения нельзя, потому что я же торможу-то, я сам. Я не могу настроиться на правильную жизнь. Ну хорошо, некоторые вот торопят, говорят: давай, давай, быстрее, хочется на исповедь идти. Ну давай хоть проверим, примирился ты со Христом или нет. Учимся молиться, молитвы никакой нет. Молитва умная, деятельная, не действует в человеке. А почему не действует? Так мира со Христом нет. Христос не может своей благодатью приходить и помогать в этой молитве. В результате мы не доработали еще, вовсе не дошли. Дальше трудиться будем. Полгода так полгода, год так год. Пока ходит христианин, никто его и не гонит, если он, конечно, не смеется над преподавателями. А то приходит в надсмешку, время отбывает, а сам ничего не делает, то, что ему велят. В результате с такими расстаться не жалко. Так вот, ум в себя входит и начинает молиться правильно. А до этого времени он был непостоянным и рассеянным. Вот первое великое и дивное дело, о коем сказали мы, то есть умилостивление Бога, за которое сподобившийся Его и да воздает благодарение Богу, помиловавшему Его и примирившемуся с Ним. Вот за эти труды, добросовестно если их нести, Господь с нами примиряется. Так, еще давайте почитаем, еще несколько минут. Еще есть терпение, да? Ну, получается, я тут закладок наделал, чтобы они не пропали. Уж очень важные слова, уж очень серьезные тут такие вещи, которые никак не хочется пропустить. Чтобы нам уже окончательно утвердиться в том, что примирение со Христом – это первая наша задача. Итак, опять преподобный Симеон повторяет в другом слове, страница 203. Итак, прежде всего, надлежит подвязаться всякому о том, чтобы получить благодать Божью, посредством веры и надежды на Христа Господа, посредством покаяния и исповеди, молитвы и возложения священнических рук, как мы сказали. Пусть взыщет, что конкретно надо делать, он говорит, пусть взыщет опытного отца духовного, научится от него всему, касающемуся веры и требуемому ею, воспримет полное упование на Бога и покается во всех грехах своих, подъемля и достойные дела покаяния. Что конкретно? То есть сокрушение сердца, жаление о грехах, слезы и воздыхание от всей души, пост и всякое другое лишение телесное, милостыню и молитву, исповедует искренно все грехи свои пред Богом и примет разрешающую молитву с возложением рук всего духовного отца своего. Без всего этого не придет благодать Божия сама собой на того, кто потерял ее, предавшись греху после крещения. Значит, речь идет не только о тех, кто еще только собирается креститься, а вот о всех нас, как раз современных христианах, которые с детства все крещены, или в последние годы, полтора десятка лет, крещены, а после крещения благодать эту утратили, так и не увидев ее в себе, никогда даже не испытав ее действия. Почему? Потому что не примирились со Христом до крещения, а после крещения продолжали жить прежде своей греховной жизнью. В результате остались врагами Христу. На мгновение в купели крещения смывались с них грехи, а по выходу из купели возвращались на человека назад, как говорит святитель Игнатий Брянчанин. И действие этого зла, которое тяготило меня до крещения, возобновилось, потому что я эти же грехи за грехи не считаю, повторяю их, люблю. Как нам Господь говорит про это? Смотрите, как бы новое для вас после крещения не стало бы хуже прежнего. И вот нередко бывает так у христиан. До крещения одни беды были, после крещения удвоились. Закономерно совершенно. Потому что приходит враг, и не один уже, а 7 друзей с собой ведет. И все 8 страстей в изобилии начинают действовать в человеке. Так. Еще преподобный Симеон, новый богослов, говорит нам. Если кто собирается таким путем идти, примирение со Христом, пусть не дерзает сам ходить. По болоту, по которому пройти невозможно, все самоходцы по нему, ходящие, тонули, нужен проводник. Значит, без преподавателя, без учителя невозможно это сделать. Не будем думать, что это вот легкий какой-то путь, что он очень простой, по проторенной дороге, по гладкой дороге, без всяких поворотов, ухабов и прочего. Такие дороги куда ведут? Мы ведь помним с вами. Такие дороги всегда ведут в ад. А дорога, которая ведет ко спасению в Царство Небесное, там нужен всегда проводник. Вот он говорит об этом совершенно жестко. Поэтому, уж как вам нравится, не нравится, братья и сестры, ну, приходите заниматься. Терпите нас пока. Нас тут Господь тоже терпит. Так, и вот последние, самые страшные слова. Сейчас, страница 80. Опять он говорит о том, что надо делать. И потом опять говорит о нас, христианах. Итак, прежде всего, надлежит сделаться верными. И с Богом примириться и содружиться. И спросив у Него отпущения всех прежних грехов, словом, делом и помышлением соделанных. Душа с Богом примирившаяся и содружившаяся бывает кроткою, смиренную и сокрушенную. Это и служит признаком примирения и содружения с Богом. Вот опять нам подчеркивается это же. Первые признаки того, что душа примирилась со Христом – кротость, смирение, сокрушение. Мирный дух христианский, который есть дар Святого Духа. Ибо Бог обыкновенно эти первые дает дарование верующим, то есть кротость и смирение. Душу же кроткую и смиренную уже не борют демоны, как прежде – ни сластолюбием, ни сребролюбием, ни славолюбием, Все восемь страстей преподобный Семен собирает в три. Словолюбие, сластолюбие и сребролюбие. Сластолюбие, сребролюбие и славолюбие. Три собирает, одних, говорит, идут все остальные. Так вот, сатана уже не может этими страстями бороть душу, то есть подчинять ее себе, нагло растаптывая. И таким образом, через эти два дарования, через кротость и смирение, через два дарования Христовы, душа обретает покой и не бывает смущаема никакими чуждыми и неуместными помыслами. Во как. Даже помыслы перестают досаждать человеку в той силе, в которой досаждали раньше, так добавим от себя. Если кто-то скажет, что сейчас его помыслы душат, когда он начал молиться, то мы говорили, как бороться с помыслами во время молитвы. Что появление и усиление помыслов – закономерное дело, на втором, особенно на третьем этапе молитвенного внутреннего делания. А вот он говорит, можно достичь такого состояния, что и помыслы перестанут уже терзать душу христианина. Таковая душа и молится, как подобает, то есть со страхом, благоговением и вниманием, а не одними устами. И вот так молиться, не примирившись со Христом, то есть молиться со вниманием, умной внутренней молитвой, невозможно ни для какого человека. Смотрите, как он перечисляет нас всех. Ни для мирянина, ни для монаха, ни для отшельника, ни для клирика, ни для диакона, ни для священника, ни для архиерея, если душа каждого из них не сделалась причастницей Святого Духа вследствие примирения со Христом. Сан какой-либо автоматически не означает примирение со Христом. Это совершенно другой процесс, другое дело. Человек, находясь в церкви, может иметь чин, должность или даже священный сан, как говорит преподобный Симеон, и не быть в мире со Христом. Какое страшное явление. Такой человек сам со Христом, не примирившийся, куда поведет, кто идет за ним? В яму. Слепой слепых в яму. Значит, причастницы Святого Духа по мере веры их во Христа. Только такие могут, примирившись со Христом, иметь вот эти самые дары. Ибо никто не может назвать Господа Иисуса Господом, только Духом Святым. То есть, воистину исповедовать Иисуса Христа Господом и поклоняться Ему Духом и истиной может только тот, кто сам в этом Духе Святом пребывает. То есть, только тот, кто примирился со Христом. А где Дух Господень, там свобода. Свобода от демонов и от всех страстей, всеваемых ими в душу. От ненависти, печали, смущения, малодушия, злонравия, злобы, неверия, гнева и падкости на всякое самоугождение. То есть, если есть Дух Святой, то этих проявлений не будет в нас. И те, которые обладаются ими, то есть находятся в рабстве этих самых страстей, пусть они будут, хоть они будут постники, безмолвники, долгопевцы псалмов, толкователи божественных писаний, излагатели правых догматов, учители и проповедники церковные, пусть именуются высокопреподобными, многоучеными и всесильными, не имея части со Христом, истинным светом, просвещающим всякого человека. Оказывается, ничего не может заменить нам примирение со Христом, ни должность, ни звание, ни чин, ни даже священный сан. Вот какова важность этого таинственного события, какова необходимость примирение со Христом. По-другому нам спастись с вами нельзя. Значит, если мы в заключение скажем, примирились со Христом, явил нам Господь свою такую милость, простил нам все наши беззакония при нашем правильном к тому поведении, то тогда нам важно еще и сохранить этот самый мир, что является задачей не менее сложной. Для примирения со Христом бывает достаточно 3-6 месяцев, даже некоторым год. Но если примирились мы со Христом после этих занятий, то сохранять мир надо дальше уже всю жизнь. Так? Ну что же толку, если мы примирились, а потом опять разрушим этот самый мир, опять потеряем спасение? Так вот, примирение со Христом не менее важная задача. Для того мы и предлагаем всем, кто хочет удержаться веры и спасения, регулярно посещать преподавателей, с которыми раньше занимался, и выяснять, нет ли каких препятствий Христу за неделю. Не случилось ли так, что душа расстроилась и потеряла уже мир со Христом? Что мы уже по нечаянности перешли на то поле, на ту часть поля, где уже враг Христов, где сатана пребывает? Да упасет нас Господь от этих бед. Вопросы какие-то есть? Вот понятие совершенно не наше, не христианское, медитация. И понятие наше, которое называется молитва. Главная разница заключается в том, что при медитации человек, который это делает, он какой-то образ себе ставит в уме, какой-то предмет, и на нем концентрирует внимание. При этом происходит напряжение ума, при этом происходит приток крови к голове, активная такая работа головного мозга, при которой сатане совсем не трудно начать рисовать разнообразные картинки. Картинки в голове, в мозгу человека, который наслаждается ими как откровениями Божьими. Одновременно в чувстве этого человека разжигать соответствующие страсти, впечатления, когда человек там как бы где-то парит, летает, о чем-то фантазирует, все это будет бесовское. То есть тогда, когда внимание держится не на покаянии, а на каком-либо предмете, на каком-либо образе, то при этом происходит совершенно искаженное явление под действием бесов. А наше правильное понимание, которое называется молитва, оно заключается в том, что внимание держится в покаянии. Покаяние и второе условие, как мы говорили, при умной молитве, из головы, там, где образы и картинки бесам очень удобно рисовать, надо уходить. Уходить в силу словесности или хотя бы в основании шеи, как говорят учителя церкви. Значит, здесь всякие образы, всякие картинки, как мы проходили на предыдущих занятиях, христианин отвергает. Отвергает с ненавистью, зная, что это дело бесовское. Как только пошли какие-то помыслы или образы, это значит, что ум опять забрался в голову, и там идет опять бесовская работа вот эта, очень опасная. Значит, тот, кто думает, что медитация и молитва это одно и то же, и не находит разницы, такой человек не познал Христа. Такой человек еще не понял, что такое покаяние. Такой человек еще не имеет правильной веры. У такого человека все искажено. Искажена его христианская жизнь. И вот этим деланием постоянным, таким как молитва, человек каждый раз себя продает в плен к бесам, потому что не молится фактически, а медитирует. И я вспоминаю, несколько лет назад была лекция, точнее сказать, не помню, где она проходила, в городе, в каком-то большом зале, и туда приехал священник, который привез книгу какого-то западного автора, и целую эту лекцию рассказывал о молитве. И вот там во время этого рассказа он употреблял те термины, которые в этой книге есть. И один из этих терминов, обучающих молитве, был медитация. Концентрация, он употреблял такие вот слова, чисто оккультные, применяемые там очень часто. И потом слово медитация употребил. И знакомые оккультисты, а в то время я еще сам только соображал, кто я все-таки, христианин или не христианин, эти знакомые оккультисты, с которыми я какое-то общение имел, они тоже в зале присутствовали. И после этой самой лекции они подошли и говорят, ну вот, а ты нам говорил, что есть какая-то разница между вами и нами. Мы же одно и то же. Видишь, ваш священник с крестом же сказал, что медитация. И вот такие вот горькие проколы, которые бывают, а сейчас они не могут просто не быть, потому что опыт покаяния утрачен, потому что преемственность вот этих вот тайн, если не обращаться к творению святых отцов, забыта, это самая преемственность, то можно прихватить совершенно левое учение какое-то, бесовское учение, в котором молитва будет называться медитацией, а устремление внимания в силу словесности будет называться концентрацией, и тогда уже бедные оккультисты не видят разницы между нами и ими. Но мы-то, если мы христиане, должны понимать, что тут есть принципиальная разница. Для нас внимание в покаянии, сначала в словах молитвы, благодаря вниманию рождается покаяние в виде сокрушения сердца, а потом из головы обязательно уйти в основание шеи или в силу словесности. И здесь будет происходить только правильная молитва. Если при молитве какой-то образ, место или что-то привлекает человека, причем чем более оно привлекательно, тем в нем легче, конечно, удержаться, то это будет бесовское наваждение, очень большая опасность. При этом покаяния-то в человеке не будет. Он будет изображать, как бы, под образом молитвы, а все равно будет медитировать. Но вот это такая вещь духовно тонкая, что надо бы вот на практике прямо объясняться, что и как от чего отличается. Потому что очень трудно это все. Вот дело только в том, держится покаяние или не держится покаяние. Признает человек себя грешником, падшим, погибшим, признает свои грехи, кается в них. Собственно так, примирился человек со Христом. Или нет? Если он не примирился, он действительно только медитировать может. Хотя и будет использовать технику молитвы. Если нет примирения, молитва сама по себе не может быть. Это содействие Божие, дар Божий, благодать. Поэтому где-то, скорее всего, ошибка здесь. Примирение со Христом почему-то не произошло. Поэтому тогда не молитва будет, а действительно какое-то уродство. Уродство, которое может быть даже похоже на медитацию. То есть надо быть очень осторожными. Иметь каждодневную неправильную практику, это значит, что не только никогда не выбраться из сетей сатаны, а углубляться в этом плене. Я же ежедневно делаю неправильно. Я тренируюсь в этом неправильно. Я погибель иду. Не вижу этого и не понимаю. Нужно разбираться в таком случае. Прямо находить в человеке, в чем его ошибки есть.